Глава седьмая. «Нет, нет и нет», — настойчиво заговорил Барменталь, — «извольте заложить».
«Ну что, ей-богу», — забурчал недовольно Шариков.
«Благодарю вас, доктор», — ласково сказал Филипп Филиппович, — «а то мне уже надоело делать замечания».
«Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова».
«Как это так, примите?» – расстроился Шариков. «Я сейчас заложу».
Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.
«И вилкой, пожалуйста», – добавил Барменталь.
Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.
«Я еще водочки выпью?» – заявил он вопросительно.
«А не будет ли вам, — осведомился Барменталь, — вы последнее время слишком налегаете на водку?»
«Вам жалко, — осведомился Шариков и глянул из-под лобья.
«Глупости, говорите, — вмешался суровый Филипп Филиппович.
Но Барменталь его перебил. «Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам.
Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорить ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто это вредно, это раз. А второе, вы и без водки держите себя неприлично», — Барменталь указал на заклеенный буфет.
«Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы», — произнес профессор.
Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Барменталя, налил рюмочку.
«И другим надо предложить», — сказал Барменталь. «Итак, сперва Филиппу Филипповичу, затем мне и в заключении себе».
Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.
«Вот все у вас как на параде», — заговорил он. «Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему, это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме».
«А как это по-настоящему, позвольте осведомиться?»
Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:
«Ну, желаю, чтобы все».
«И вам также», — с некоторой иронией отозвался Барменталь. Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.
«Стаж!»
— вдруг отрывистый, как бы в забытии, проговорил Филипп Филиппович. Барменталь удивленно покосился. «Виноват?»
«Стаж!»
— повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой. «Тут уж ничего не поделаешь. Клим!»
Барменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича.
«Вы полагаете, Филипп Филиппович?»
«Нечего полагать. Уверен в этом».
«Неужели?» — начал Барменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился.
«Шпётр, позже», — негромко сказал Филипп Филиппович.
«Кут, хорошо», — отозвался ассистент.
Зина внесла индейку. Барменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.
«Я не хочу. Я лучше водочки выпью».
Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане. Барменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.
«Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером?» — осведомился он у Шарикова.
Тот поморгал глазами, ответил:
«В цирк пойдем лучше всего».
«Каждый день в цирк», — благодушно заметил Филипп Филиппович, — «это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил».
«В театр я не пойду», — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.
«Иканье за столом отбивает у других аппетит», — машинально сообщил Барменталь. «Вы меня извините».
«Почему же, собственно, вам не нравится театр?»
Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.
«Да, дурака валяние! Разговаривают, разговаривают! Контрреволюция одна!»
Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой чистокол. Барменталь только повертел головою.
«Вы бы почитали что-нибудь», — предложил он, — «а то, знаете ли...»
«Уж и так, читаю, читаю», — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.
«Зина!» — тревожно закричал Филипп Филиппович. «Убирай, детка, водку! Больше уж не нужна!»
«Что же вы читаете?» В голове у него вдруг мелькнула картина. Необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. Надо будет Робинзона.
Эту, как ее, переписку Энгельса с этим, как его, дьявола, Скаутским.
Барменталь остановил на полдороги вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.
Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил: «Позвольте узнать, что же вы можете сказать по поводу прочитанного?»
Шариков пожал плечами. «Да не согласен я.
С кем? С Энгельсом или Скаутским?»
«С обоими», — ответил Шариков.
«Это замечательно, клянусь Богом. Всех, кто скажет, что другая...
А что бы вы со своей стороны могли предложить?»
«Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить».
«Так я и думал», — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти. «Именно так и полагал».
«Вы способ знаете?» — спросил заинтересованный Барменталь.
«Да какой тут способ?» — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков. «Дело не хитрое. А то что ж... Один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет».
«Насчет семи комнат это вы, конечно, на меня намекаете?» — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.
Шариков съежился и промолчал.
«Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?»
39 человекам, тотчас ответил Барменталь.
«390 рублей. Ну, грех на 3 мужчин. Дам, Зину и Дарью Петровну считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести».
«Хорошенькое дело», — ответил Шариков, испугавшись.
«Это за что такое?»
«За краны, за кота», — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.
«Филипп Филиппович», — тревожно воскликнул Барменталь.
«Погодите, за безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку мадам Полосухер? Кто?»
«Вы, Шариков, 3-го дня укусили даму на лестнице», — подлетел Барменталь.
«Вы стоите», — рычал Филипп Филиппович.
«Да она меня по морде хлопнула», — взвизгнул Шариков. «У меня не казенная морда».
«Потому что вы ее за грудь ущипнули», — закричал Барменталь, опрокинув бокал.
«Вы стоите на самой низшей ступени развития», — перекричал Филипп Филиппович.
«Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии 2 людей с университетским образованием позволяете себе с развязанностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. А в то же время вы наглотались зубного порошку».
3-го дня, подтвердил Барменталь.
«Ну вот», — гремел Филипп Филиппович, — «зарубите себе на носу. Кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят? Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?»
«Все у вас негодяи», — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с 2 сторон.
«Я догадываюсь», — злобно краснея воскликнул Филипп Филиппович.
«Ну что же, ну Швондер дал. Он не негодяй, чтоб я развивался».
«Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского», — визгливо и пожелтев крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!
Зина! — кричал Барменталь.
Зина! — орал испуганный Шариков.
Зина прибежала бледная.
Зина там в приемной? Она в приемной?
В приемной, — покорно ответил Шариков.
Зеленая, как купорос. Зеленая книжка.
Ну, сейчас палить! — отчаянно воскликнул Шариков. Она казенная, из библиотеки.
«Переписка называется, как его, Энгельса с этим чертом, в пячку ее!»
Зина улетела.
«Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку!» — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки. «Сидит изумительный дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах!»
Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк.
«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Барменталь.
Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.
«Я не буду ее есть», — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.
«Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас». В молчании закончился обед.
Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно 8 с четвертью.
Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.
«Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога, посмотрите в программе, котов нету».
«И как такую сволочь в цирк пускают?» — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.
«Ну, мало ли кого туда пускают!» — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. «Что там у них?»
«У Соломонского, стал вычитывать Барменталь, 4 какие-то Юссемс и человек мертвой точки.
Что это за Юссемс?» подозрительно осведомился Филипп Филиппович.
«Бог их знает. Впервые это слово встречаю.
Ну, тогда лучше посмотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.
У Никитиных, так, у Никитиных слоны и предел человеческой ловкости».
«Так-с, что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?» недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.
Тот обиделся. «Что же, я не понимаю, что ли?»
«Кот — другое дело, слоны — животные полезные», — ответил Шариков.
«Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо и ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать».
Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы к берегам священным Нила и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил 3 сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа с 3-й стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. Прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в Пречистенской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изживав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул: «Ей-богу, я, кажется, решусь!» Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода. Они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Барменталя и Шарикова из цирка.